Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен
и Владимир Аверин, добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях настоятель Троицкой церкви в Коломне, протоиерей Вадим Маркин. Здравствуйте, отец Вадим.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Протоиерей Вадим Маркин родился в 1969 году в Коломне. Окончил Московскую духовную семинарию. В 1993 году стал священником. С 1994 преподавал священную библейскую историю Ветхого и Нового Завета в Коломенской духовной семинарии. Настоятель трех храмов в Коломенском районе. Духовник социального центра «Надежда» и православной гимназии при церкви Пресвятой Троицы в городе Коломне. Помощник благочинного Коломенского округа.
Я только что закончила с неким опозданием чтение бестселлера, который сейчас захватил умы всей интеллигенции. Книжка называется «Щегол», написала ее замечательный писатель Дона Тарт. Действительно, очень классная книга. Рассказывает историю одного молодого человека, которому нечаянно в руки попал шедевр, мировой бесценный шедевр искусства, и как, в общем, эта картина повлияла на его судьбу. И сквозь всю эту книжку проходит такой красной нитью мысль о том, что вот он какой-то несчастный, вот у него все он не уродился, у него не сложилось, и у него умерла мать, и погиб отец. И до какого-то возраста он все время сетует на то, что его судьба сложилась именно так, а не иначе. А в конце книжка оканчивается таким пространным очень текстом о том, что картину в итоге они вернули в музей, получили за это кучу денег, вознаграждения. Ну и как бы идея такая, что вся вот эта вот твоя судьба, она, возможно, была именно для того, чтобы спасти эту картину. Ну, в книге вообще нет Бога, вообще нет никаких размышлений о духовных поисках.
Но есть понятие рока.
Да, но есть понятие рока, да. Есть очень такая очевидная причинно-следственная связь. Все было с тобой плохо, чтобы в конце ты совершил некий подвиг, и потом стало хорошо.
А в Евангелии тоже такие моменты есть, да?
Да.
Помните, этот слепой был... Слеп
от рождения, да, чтобы Господь, да, смог, да, на нем явить чудо. Но вот, а получается, тогда вопрос: действительно ли мы все заложники своей судьбы? И действительно ли, как герой этой книжки, мы можем сетовать или не сетовать, молить Бога о другой судьбе или вообще о Боге не вспоминать?
Будет то, что будет.
Слепая воля рока. И тогда вообще какой смысл в принципе о чем-то молиться, да, если все заранее с тобой ясно и предопределено? Как с этим слепым в Евангелии.
Да, ребят, мне кажется, нам нужно определиться, вот, что мы за словом «судьба». Потому что очень...
Определим дефиниции.
Да, да, но, потому что за этим словом стоят очень, очень многие понятия, и порою абсолютно разные. Потому что вот вы сейчас говорили, и вы «судьба» равняли слово «рок». Вы абсолютно правы. И если говорить о судьбе в смысле «рока», то, конечно же, в этом смысле ее не существует. И я в эту судьбу не верю, и я готов доказывать бесконечно, что это не может быть так.
А как же древнегреческая трагедия, которая доказывает, что все это есть?
Как там
Электро...
Ну, вот как там, она доказывает?
Ну, там же все на этом построено, и вот да, рок ведет.
Да. Да, построено, да. Но у нас часто очень перемешаны понятия. Рок – это одно, а судьба как промысел Божий, судьба как ряд событий, которые нас ведут к чему-то, судьба как наше предназначение к исполнению. Вот и эти вещи, они абсолютно очевидны, по-моему, и в этом смысле судьба есть, и в этом смысле... Она у каждого своя.
Поводу античности. Я правильно помню, что ведь в античной мифологии, в их многоязычном, это многобожном пантеоне, рок все равно был превыше всего, ему даже
боги
подчинялись, да. И даже самый верховный бог, там, Зевс, он не мог избежать воли рока.
Да, понятно, но как это рождалось? Человек жил в боге, я сейчас говорю о жизни человека в раю, человек теряет... связь с Богом, я сейчас говорю об изгнании человека из рая, а дальше рождается то, о чем мы сейчас говорим. И это рождается на фоне потери Бога. И когда мы теряем Бога, то, конечно, естественным образом приходит мысль рока. Рок – это прямо обратное от Бога.
Рок – это хаос?
Нет, рок – это не
это
хаос.
Это матрица, из которой
рок – это
не
матрица, да, прекрасно, спасибо, отлично. Да, рок – это матрица. И матрица – это прямо обратное от Бога. И все характеристики матрицы полностью обратные от свойств Божьих.
Да, но смотрите, вот вы говорите, человек жил в раю, потом изгнан... А значит, когда человека создавали, так. создавал да. Бог, он знал, что будет этот этап?
Ну, если вот... Отличный вопрос. Знал. Вот смотрите, я знаю, что Москвы не будет. Ну, когда-нибудь. Не пугайтесь. Ну, через тысячу лет, через миллион лет, через миллиард лет. Ну, Москвы не будет. Я это знаю. Но я же тем самым не устанавливаю, да, не сужаю рамки наших, там, нашей жизни в Москве. Да? Ну, само знание не является ограничением.
Нет, все равно непонятно. Все равно смотрите. Как, вот история с Адамом в этом смысле непонятна. То есть тогда, получается, Адам и Ева ускорили этот процесс, а могли бы не ускорить, но он все равно бы наступил, поскольку они же жизнь вечную там жили.
Может быть, пример с Москвой не очень. Давайте пример с матерью и ребенком. Вот у мамы растет сын. И мать всем своим сердцем, всей своей душою и видит, что вот он попадет в тюрьму. Он говорит, ты в тюрьму попадешь. Вот ты попадешь в тюрьму. И он в тюрьму попадает. С огромной вероятностью, потому что мама знала, о чем говорит, знает своего сына и видела, как складывался его путь. Вот мама ограничила каким-то образом свободу сына или нет?
Могла бы. Могла бы его, там, не знаю, сдать в какое-нибудь военное училище.
Она
все это училище.
Делала. Она говорила и делала. Но вот все равно произошло. Ведь я к чему говорю? К тому, что сын мог попасть, все-таки мог не попасть. Он попал...
По собственной воле.
Да, по собственной воле. И мама не была в этом смысле роком. Но она говорила о том, что произойдет, если будет так, как он живет. Если те позиции останутся, которые в нем.
Но тоже тут можно рассматривать по-другому. Если, скажем, это мама и этот сын в такой социальной обстановке и в таком окружении, где иной модели, кроме как идти по дороге, ведущей в тюрьму, не существует, эта модель нормальная.
Стоп, такой нет модели, где вообще не существует другого выбора. С наибольшей вероятностью. Там
с наибольшей вероятностью.
Да, тогда согласен. Да. Но выбор всегда есть.
Да, ну вот, а тогда очень, может быть, действительно встает вопрос о моей свободе в рамках вот этой вот наибольшей вероятности. Потому что так или иначе мы все равно попадаем в ту или иную страну, в ту или иную культурную там социальную обстановку, в ту или иную семью, так мы рождаемся, где с наибольшей вероятностью есть вот такой вот путь.
Вот с этим согласен, но в этой вероятности мы находимся... И в этой вероятности с любым процентным соотношением все равно есть выбор. И все равно в этом выборе мы можем решать.
Но ведь человек даже иногда и не подозревает о наличии этого выбора. Он просто движется по какой-то проложенной для него определяющими условиями колее.
Да.
И ему даже в голову не приходит, что может быть иначе.
Ему не приходит в голову, но вдруг звенит колокол. Но вдруг идет передача там, «Радио Вера». Но вдруг он открывает книгу, абсолютно там светскую, вы привели пример, но которая ставит перед ним определенные вопросы. Все происходит в его жизни, и выбор остается.
Знаете, Таня, извини, пожалуйста, давай. Это для меня это личный очень важный вопрос.
Сердца людей.
Да, но тогда получается, что когда вот что-то такое звенит, хотя я не помню, что в моей жизни с очевидностью что-то такое прозвенело, но это бунт. Вот, скажем, там мой пример, моя семья. Да. Папенька, который такой, вот он военный до мозга костей, и для которого трагедией было вот это вот хрущевское сокращение армии. И, правда, и он мечтал, что вот вырастет мальчик Вова и пойдет в армию, и военное училище, и продолжит то, что он начал, и так вот неудачно, опять волею независящих от него обстоятельств, было прервано.
Но тут маменька тебя с молодых ногтей отвела на балет.
Нет. И папе, мы сидели, когда вот, не знаю, по-моему, все знают эту историю, меня в 3 года внесли в балет. Так вот и папа, и мама были теми людьми, которые внесли меня в зрительный зал в 3 года на Лебединое озеро. Нет, совсем не это. И балет, я знаю массу военных, которые любят балет, это не помеха. Но... Когда пришла пора, я заканчивал школу, и папа был абсолютно убежден, что я пойду в военное училище, это был бунт с моей стороны, осознанный, неосознанный, бунт против отца, может быть, чего такое, нет и все. И когда я, закончив школу, поступил в университет, классический, как-то civil, гражданский, обычный, Это был дикий скандал, потому что это был явный бунт против воли отца, между прочим. И здесь можно отца с большой буквы, маленькой буквы, как модель это все рассматривать. Потому что, да, есть тебе вроде бы умные, авторитетные и даже, ну, вот отец говорит, иди этой дорогой, ты выбираешь другую, и, как я сейчас понимаю, с высоты своих седин, я правильный выбор сделал. Потому что, ну, вот вообще никак, ни в одном месте не военный. Угу. Но это через бунт, через нарушение воли, через то, что мы там с папой несколько месяцев не разговаривали из-за этого просто. Да. И, может быть, трещина на всю жизнь в этих отношениях возникла именно тогда. Да. Значит, вот через бунт и через потери очень, очень дорогих вещей.
Ну, мы сейчас говорим о том, что у человека стоит выбор, и вы сейчас рассказали историю об этом выборе. То есть, как бы я,
да, но,
я согласен с этой историей.
Да, но и вот я говорю, через бунт против воли отца. И я не случайно говорю, что это может быть там отец с большой буквы, потому что и там, в конце концов, и с древа познания этот плод был, это тоже был бунт против воли отца.
Угу. Да, за который, я с вниманием слушаю, я только
за который потом расплачиваться надо. Угу. И не факт, что там Адам и Ева поступили правильно, и мне сейчас, может быть, когда утверждаю, и я с высоты своих сидит, может быть, я тоже оцениваю абсолютно неверно свой путь для того, чтобы оправдать его. Это же субъективная оценка.
Ну, я думаю, что Володя имеет в виду, стоит ли человеку искать свободы от некой предопределенной для него судьбы.
И бунтовать.
Потому что это действительно иногда это чревато какими-то вот драматическими событиями, разрывом семьей или каким-то очень резкой переменной курса жизни человека, и не всегда к лучшему. Да.
Вы знаете, ребят, мне кажется, что мы не должны с вами противопоставлять судьбу и свободу. Свобода, она внутри этого понятия. Судьба – это суд Бога, да, по тем поступкам, по тем выборам, которые мы делаем. А именно свобода – это дар Бога нам. И мы используем эту свободу. Мы творим, мы выбираем, мы принимаем решения. Вы говорите сейчас о бунте, о определенном бунте против отца, но вы – это продолжение вашего отца. Я вот об этом сейчас думал, когда вас слушал. И поэтому внешне, кажется, сын бунтовал против отца. А если мы войдем внутрь этой ситуации, то внутри отца, внутри его рода, я сейчас о вас говорю, происходили определенные некие процессы. И слава Богу, что они произошли, я рад за них.
Вы сказали, судьба – суть Бога. Это просто случайное словосочетание? Или это действительно
созвучие
так,
или смысл? Да,
Знаете, ребят, я не специалист в этимологии, к сожалению. Надо там пробить во всех интернетах и так далее. Но нет, не случайно. Само происхождение в слове «судьба» есть слово «суд». И думаю, что это так, но боюсь, что там специалисты по этому области, наверное, лучше скажут.
Тогда, смотрите, тогда суд все равно, суд коннотация...
Не суть, а суд.
Суд. Коннотация негативная для меня, Вася, для очень многих. Суд наказывает, это репрессивный орган прежде всего. И тогда вот в этом смысле. Суд Бога, это репрессия?
Это у вас вот наше такое советское восприятие, боюсь, что суда играет.
Может
суд
быть.
Это орган, который восстанавливает справедливость.
Через... Наказание через репрессию.
Нет, через наказание, это может быть у нас там, у нас оправдательных приговоров там что-то там 0,003 там, через правильное вынесение, это может быть оправдание. Поэтому суд не стоит связывать с наказанием, ну, объективно. Суд это взвешивание и нахождение правды. Ну, вы знаете, мне очень нравится доказательство от обратного. Я, знаете, что предлагаю? Давайте мы с вами втроем договоримся, что мы все, ну, на минуту, на две, договоримся, что мы все с вами верим в судьбу в смысле рока. Вот давайте это сделаем. И я тоже. Вот все, судьба в смысле рока есть, матрица есть. И давайте дальше продолжим эту мысль, естественным образом, что получается. Ну, например, зачем мы с вами здесь сидим? Ну, если есть судьба в смысле рока. Вот.
Ну, каждый из нас, как некий винтик, шестеренка в этой общей машине, какой-то должен произвести
да
свое действие.
Да не должен ничего. Судьба, но, рок.
Извините, мы здесь сидим вот ровно за тем же, зачем это все, опять же, у древних греков описано. Человек, который пытается что-то понять, как-то изменить, наталкивается, а в финале этой трагедии, как правило, трагедии, он понимает, что все равно рок, и все вокруг понимают, что рок.
Но, то есть наша жизнь бесполезна.
Но процесс... Нет, процесс важен.
А процесс зачем, если...
Для того, чтобы получить очередное доказательство того, что эта матрица существует, рок есть, и в общем,
нет, всем остальным можно, мы уже поверили, можно не дергаться. И как бы все. Журналист не нужен, священник тоже не нужен. Давайте вообще все прекратим свою жизнь. Понимаете? Вот, мне кажется, это блестящее доказательство от обратного показывает, что всю дьявольщину, ну, такое слово.
А я сейчас задам тогда очень кощунственный вопрос, но объясните тогда в двух словах все-таки, чем матрица отличается от Бога для нашего слушателя.
Да, 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 вот это очень хороший вопрос. Итак, в матрице все предопределено. В матрице, теперь самая суть, то есть от тебя не зависит ничего, от твоего выбора, от твоей личности, от твоего использования той свободы, которую Бог тебе дал. Вот что такое матрица. А Бог говорит, от тебя зависит все. Я даю тебе все свойства, которые есть у меня, у Бога. Бог творец, и ты твори. Бог есть любовь, и тебе даю любовь. Бог есть абсолютная свобода, и тебе даю свободу. И вот ты с ними живи, с этими качествами, свойствами. И потому, как ты будешь их использовать, будет зависеть твоя жизнь, твоя судьба, и, в смысле пути. Принципиальная разница.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». Говорим сегодня о судьбе и предопределении с нашим гостем, протоиереем Вадимом Маркиным. Вы говорите о том, что человек свободен, и он творит свою судьбу. Но вот я вспоминаю, например, «Последование ко святому причащению», где в одной из молитв есть такая фраза: «Еще не содеянное мною в книзе твоей суть». Ну, то есть я даже еще никаких поступков не сделал, а ты уже о них обо всех знаешь в твоей книге жизни, они прописаны. Как же
и волос не упадет с вашей головы без воли его.
Да, мы говорим о том, что знание Богом того, что будет, не является ограничением нашего выбора. Я приводил пример с мамой, которая знает, что сына посадят и так далее. Поэтому это не одно и то же. Вы знаете, может быть, для меня яркий пример. Помните момент Тайной Вечери. Вот само строение Тайной Вечери. Господь, Тайная Вечеря идет, и Господь говорит: «Один из вас предаст меня». И сразу после этого и в Евангелии у Марка, и в другом, во втором Евангелии это место одинаково. «Один из вас предаст меня». И дальше. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как Ему преднаписано». Вот, рок, судьба. Но точки не стоит. «Но горе тому человеку, через которого Сын Человеческий предается». Понимаете, тут взрыв мозга может произойти, да? То есть он идет, как ему преднаписано. То есть ему преднаписано, об этом
но
сказано.
Но у Иуды есть выбор.
Да, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Как ему может быть горе, если Иуда выполняет преднаписание, которое было сказано? Так был выбор.
Вот это, кстати, очень вопрос интересный, который я планировала вам задать, потому что вокруг роли Иуды вообще в евангельской истории, в воскресении, она ведь очень многими художниками и искателями, литераторами, и литераторами много раз продумывалась. И вот здесь тоже как бы непонятно. С одной стороны, Христу предопределено умереть на кресте и быть распятым и преданным, а с другой стороны, у Иуды есть выбор.
И он, да, действительно, вот эта вот драма, которая очень у многих...
Вот у меня не укладывается в голове.
Да. Если бы он выбрал не предавать, значит, пророчество бы не свершилось и не было бы всего того, в чем,
не было бы воскресения.
В чем живет человечество.
Ну да, это логический ход, очень популярен вот такой в светском творчестве различных видах. Логическая цепочка проста. Если бы Иуда не предал Христа, то Христос бы не умер бы на кресте. Если бы не умер, то не воскрес. И не воскрес бы, не спас бы все человечество. Вот это очень модный, так сказать, логический посыл. Но это искажение вообще действительности. Смотрите, вот очень часто мы Иуду разбираем как предателя. А я предлагаю сейчас с другого ракурса посмотреть.
От обратного.
Не совсем от обратного, а вот ракурс не другой. Вот давайте посмотрим о том, как Христос любил Иуду и вел его ко спасению до самого конца. До самого. все, что проповедовал, все чудеса, которые Христос творил, он творил это на глазах у Иуды. Иуда был один из 12, это всем известно. Да? Дальше момент Тайны Вечери. То есть Господь явно указывает, что он сидит, что один из сидящих предатель, но он не называет имени, фамилии, так позволю себе пошутить, да? Один из вас, не я ли, спрашивает, да? Не я ли? То есть все мечутся, все к себе это относятся. Кстати, очень мудро поступают, очень правильно. Дальше хотят узнать, кто. И в момент, когда Иуда даже, помните, ты говоришь, отвечает ему Христос, но когда Иуда встает и выходит с Тайной Вечери, никто даже не понял, что ушел предатель. Подумали, что пошел там, ну, помните это место Евангелия. Я к чему говорю? К тому, что всю Тайную Вечерю Господь указывал, что есть предатель, но не называл, кто. Почему?
Чтобы у него было время одуматься.
Конечно. Это момент любви. Это момент любви. Господь, ну, хочется такое слово сказать, работал, трудился для того, чтобы спасти Иуду от этого шага. И это еще не конец. Иуда уходит. Иуда предает. Иуда приходит ночью в Гефсиманский сад. Помните, встреча со Христом, и Христос его спрашивает этот вопрос. Наверное, все мы помним, да? «Поцелуем ли предаешь меня?» То есть, что это? Это опять обращение. Это опять момент спасения. Иуда еще мог остановиться. И теперь я вас поражу. Когда Иуда уже предал, когда Христос уже все был схвачен и так далее, это еще был не конец. Потому что так же предал и Петр, апостол. Он также сказал, я не знаю, да. Также отрекся. Он сделал все то же самое.
Не, ну как? Все-таки не то же.
Ну, не сдал. Извиняюсь за выражение, да?
Он как-то воздержался при голосовании,
да, что называется. Да, хорошо. Но это момент интересный, но, так сказать, принципиально не меняет дело. Петр предал. Но вот любовь, которая в Петре, да, плакал горько. И дальнейшая его жизнь, да, она потрясающая. И мы говорим о нем, о первоверховном апостоле. И вот эта нехватка любви, отсутствие любви Иуда и его смерть, его самоубийство. Вот разница. Но я к чему это так долго говорил? К тому, что мы четко видим, как Христос вел ко спасению Иуду и давал ему все, чтобы он до последнего момента мог выбирать. Но он выбрал то, что он выбрал. И в этом трагедия Иуды.
Да, но в этом мы...
И величие Христа.
И величие Христа, и в этом и путь к воскресению. Получается, судьба Иуды разве могла быть другой?
А подождите,
да, конечно,
подождите. Иначе бы Христос... А тогда получается, что Христос предоставляет шанс на спасение Иуде, по большому счету, на одни весы клал там спасение Иуды, либо спасение человечества.
Нет, 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 нет. Я вас уверяю, что Иуд нашлось бы без Иуды.
Вы говорите о том, что всегда есть выбор, но и даже у Иуды он был. Но вот, например, некоторые святые, они ведь с самого рождения Богом были выбраны в качестве особых сосудов Святаго Духа. Да. Тот же Иоанн Креститель, да, например. Угу. Или ну, даже Мария, еще до того, как она... Ну,
там вот все эти нестеровские картины про Сергия Радонежского.
Да, Сергий Радонежский. Да, и даже Мария ведь как... сам факт ее появления на свет и то, что ее отдали в храм в младенчестве практически, и вся ее жизнь была предопределена. У нее уж точно не было вариантов.
Ну, это женщина. Какие варианты?
У Иоанна Крестителя. А у Николая Угодника.
Нет, я понял, да, понял этот посыл. То есть мы взяли отрицательный персонаж, да, и разобрали. А давайте посмотрим положительный, да, вы предлагаете. Ну, давайте. Мы четко видим, что Господь выбирает своих избранников по их выбору внутреннему. По-моему, вот для меня великолепный пример Авраам. Вот давайте о нем поговорим.
Это самое великое.
Да, это просто самый великий пример. А вот почему Господь его избирает? Мы сейчас не будем превращать нашу передачу там, в лекцию об Аврааме, хотя это настолько потрясающая личность, что, наверное, не нужно делать передачу. Я один момент скажу. Причем даже не из Библии, а из древних-древних преданий, ну, очень солидных, у нескольких народов эти предания. Авраам, когда сидел у шатра, помните, Дубраву Мамрея, явление Пресвятой Троицы, наши слушатели этот момент хорошо знают по иконе Андрея Рублева. Как раз икона Андрея Рублева Пресвятой Троицы как раз этот момент и описывает. Явление Авраама трех странников, да, трех путников, и Авраам встречает их. Так вот, существует древнее предание, что вот Авраам, будучи вот великим шейхом и так далее, он не садился есть, никогда не ел, прежде чем не накормит кого-то из страждущих. И его шатер стоял рядом с дорогой, который шел в древний Хеврон. И проходили путники, и он их кормил. А люди завидовали Аврааму, они перекрыли дорогу, и 3 дня никто не шел.
И он 3 дня
ничего не ел, не вкушал. Он сидел у шатра и не мог позволить себе есть, пока не сделал доброе дело. Маленький момент вот из жизни этого человека. И во всей вселенной не было человека, который не ел бы, пока не накормит страждущего. И Господь выбирает Авраама, и поэтому это предопределение, но это его выбор, это его жизнь, это его душа. И...
Да, но это когда выбирается убеленный сединами, что называется, все-таки, да. Проживший жизнь. А когда выбирается практически младенец, когда выбирается вот маленькая девочка или маленький мальчик.
Ну, когда что, мы что, будем говорить о маленькой девочке, мы сейчас будем вспоминать о ее родителях, о их жизни пред Богом. Мы сейчас будем уходить и опять придем к тем же моментам, к моментам выбора, к моменту образа жизни, к поступкам.
А то есть у праведных родителей тогда может избранный ребенок.
Я не стал бы вот прям прямую связь. А сейчас мы можем сразу разбить эту, да?
Да,
есть другие примеры. Ну, конечно, связь это есть. Однозначно она есть, но не прямая, да, более сложная.
Вы вспомнили об Аврааме. Я сейчас подумала, что вот, конечно, новозаветный Бог, наш Господь Иисус Христос, действительно предоставляет человеку свободу выбора. Но ветхозаветный Бог, мне кажется, он гораздо больше, ближе был к року, чем к свободе.
Отлично.
Он такой был суровый и жестокий, один Иов чего стоит.
Знаете,
я пару десятков лет преподавал библейскую историю, и во втором классе семинарии еще Ветхий Завет, поэтому я почему такой радостный у микрофона, потому что моя тема. Отлично. Я хочу рассказать эпизод о ветхозаветном Боге. Малоизвестный. Четвертая книга Царств, 20 глава. Это момент, когда величайший пророк, его все знают имя, Исаия, такой пророк до Христа о Христе. То есть никто не мог так видеть. Он жил за 8 веков до пришествия Христа, а говорил о Христе так, как будто он вместе они родились в одно время. И вот пророк Исаия приходит к царю Иезекию, который отошел от Господа в этот момент времени. Он лежал больной, он лежал на постели, уткнувшись лицом в стену, в ковер там, наверное, который висел. И приходит к нему Исаия и возвещает от Бога рок, если хотите. Ты умрешь. За то, что отошел от путей Господних, ты умрешь. Исаия разворачивается, выходит из палат царских, вот идет по ступенькам царского дворца. В это время царь горько плачет, каясь о том, что он сделал, как он жил. Глаз Господень к Исаии, развернись, пойди к царю и скажи ему, что даю ему... Приходит Исаия, возвращается назад после уже возвещения, все уже возвещено. И говорит Слово Божие, и Господь еще более десятка лет жизни дает этому царю для покаяния, для изменения своего образа жизни. Прекрасный, по-моему, пример. Он не один, просто это такой очень яркий, прекрасный пример, как Господь изменяет свой собственный суд по человеческому поступку, по его покаянию. Там еще, знаете, такая милая деталь, не верят, а как, что это Бог сказал, дай какой-то знак, да, знамение. Вот этот момент, может быть, многие слышали из Ветхого Завета. Исаия говорит, солнечная тень, там солнечные часы при входе в дворец были, пусть движется вперед. Ему говорят, солнечная тень и так движется вперед. Хорошо, пусть она движется назад на 10 ступеней. И солнце на 10 ступеней отступило назад на глазах у всех. Я не знаю, как это было. Так прямым, если взглядом в сон, что земля стала крутиться в другую сторону, не буду комментировать, не знаю. Но тень пошла в другую сторону. Так Господь вот этим чудом, этим знамением показал. Ребята, рока нет.
А кто-то из наших слушателей сейчас скажет, а как же потоп, который смыл все человечество практически с лица земли? А как же Иов, которого всего лишили? А как же принесение собственного ребенка в жертву? Пусть оно и не состоялось, но...
Готовность была.
Были на него готовы. Продолжим об этом и о многом другом после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».